17 сентября 88 год, воскресенье, первое субботнее занятие в сезоне. Я определяю первое субботнее, а не методическое, методологическое, потому что сегодня занятия у нас смешанные. Встречу, не встречу, а спонтанно на нас свалившуюся беседу с психологом, которая пришла к нам. Во-вторых, рассматривали проявление коммуникативного эгоцентризма одного из наших товарищей. Не буду сейчас его восстанавливать. На что, что у нас половина нашего дня. А сейчас мы переходим к тому, что является главным. А главным наши методические и методологические занятия будут содержать, во-первых, практическую подготовку репертуара театра социально-психологического тренинга. Психологического тренинга будет основной формой тренинга всего коллектива. Значит, буквально несколько слов о театре социально-психологического тренинга. Это находка, которую мы сейчас пришли, должна служить средством разрешения того противоречия, в котором мы находимся. А противоречие наше главное заключается в том, что достаточно основательно развита концептуальная модель научно-художественной театральной системы, экспериментально обработанной по своим элементам. И отсутствие коллектива, владеющего этой системой. Фактически у нас противоречие это все время обострялось, потому что чем дальше мы развивали нашу систему, чем больше мы находили новых, совершенных методических приемов, тем меньшим объемом навыков владел коллектив. Когда была система в зачаточном состоянии, всеми навыками владел весь коллектив. Но тогда не было еще системы. Тогда были отдельные методические формы. А сейчас мы вынуждены были на протяжении последних 30 лет уделять внимание работы всего коллектива на тех методических формах, которые в данный момент осваивались. И поэтому каждый новый коллектив владел более совершенными формами и совершенно не владел изначально. При том, что так сложилось, что изначально у нас мы начинали с разработки методики патронажу мышления, самой сложной формы. И ею овладели первые члены нашего экспериментального коллектива. И разрабатывали импровизацию действий по конфликтной ситуации. Итак, театр социально-психологического тренинга решает это противоречие, потому что он дает возможность вести практические занятия коллектива, тренировочные, одновременно с публичным показом. И театр социально-психологического тренинга включает две формы тренинга – пассивный и активный. Для зрителей это пассивная форма тренинга, причем мы уже знаем, что пройдя пассивную форму тренинга, человек легче овладевает активно. А если она будет систематизирована, то есть представлена в репертуаре театра, то больший навык человек накапливает в процессе пассивного тренинга и легче переходит к активному. Поэтому первая задача, которую мы ставим в создании театра социально-психологического тренинга, развернуть систему в публичной демонстрации для зрителей, для пассивного тренинга. И вот методические занятия будут сейчас направлены на то, чтобы формировать этот репертуар. Но тот, кто не овладел еще высоким навыком, он тоже участвует в театре социально-психологического тренинга, потому что театр социально-психологического тренинга предусматривает последовательное передвижение в начале прослушивания абонементных циклов, Причем, наверное, со второго абонементного цикла мы будем уже впускать параллельно театр социально-психологического зрения. Мы не будем выдерживать зрителей только на теоретическом курсе и только потом на практическом. Это вот как Горького у нас пойдет последовательно. Но и горьковцы смогут посещать наши практические занятия здесь. Поэтому не будет вот такой последовательности. Мы для театра социально-психологического тренинга будем арендовывать воскресенье. 50-я аудитория отдается нам полностью. Что? Нет. По воскресеньям у нас 50-я аудитория нам дается в воскресенье полностью, суббота – половина дня. Вот. Поэтому...
Первая половина. Что? Первая половина.
Кажется, первая. У меня написано, посмотрим. Таким образом, мы 50-ю аудиторию начнем сразу использовать как театр социально-психологического тренинга. И 50-ю аудиторию у нас уже могут идти не... достаточно натренированные. То есть в 50-й аудитории можно говорить там слышнее. Нам важно, чтобы было слышнее. Поэтому тот, кто владеет большим навыком в широком плане, будет участвовать в театрах этого тренинга. Но и все, кто уже овладел каким-то, то есть тот, кто занимается, и вот тот, кто сейчас только у нас подключился, пройдя первый этап, включаются в театр социально-психологического тренинга на последнем абонементе, когда человек включается в практические занятия. Вы будете уже соучастниками с теми, кто будет включаться платно на практические занятия, кто будет проходить. Теперь, по мере развертывания репертуара в системности, у нас будет развертываться репертуар практической занятий. То есть у нас будут накапливаться навыки, и от одного абонемента будет расти больше и больше. И тот, кто у нас в конечном итоге будет проходить для самого себя решать, он будет проходить платно. А тот, кто включается творчески в работу коллектива, вначале как любитель, а потом профессионально, театр наш, ну, экономическую проблему мы пока что не рассматриваем. Я надеюсь, что мы пригласим кого-либо из специалистов, кто возьмет на себя эту функцию, или среди нас, может быть, найдется человек, владеющий экономическими знаниями в масштабе, когда он сможет эту функцию на себя принять, это будет самый идеальный. И проводить все эти переходы на театр, на кооператив. И... да, ну да. Вот. Это мы будем решать уже со следующего сезона. Этот сезон мы должны создать театр, потому что создавать театр, не имея труппы, не имея репертуара, это покупать кота в мешке. То есть можно прогореть и можно себя скомпрометировать. Поэтому, чтобы себя не скомпрометировать, мы сейчас начинаем, мы продолжаем на том положении, на котором мы находимся, а продолжая на том положении, на котором мы находимся, мы увеличиваем доход Дворцу культуры. Увеличивая доход Дворцу культуры, мы завоевываем здесь прочное, более прочное положение. То, что мы получили в прошлом году помещение, определяется тем, что мы стали давать прибыль. Мы стали давать деньги. Мы стали окупаемым коллективом, понимаете? И нам дали помещение. Вот. А если мы сейчас еще увеличим окупаемость, мы можем на большее претендовать. Создавать театр надо, имея базу. То, что у нас сейчас есть свои какие-то помещения, это уже есть точка опоры, на которой можно перевернуть мир. Понимаете, пока это слабенькая точка, но точка. Это уже опора. Уже здесь что-то можно, уже можно вести административную, бухгалтерскую, методическую работу. У нас есть помещение, где мы можем хранить, где мы можем закрывать, мы можем уходить и можем Может быть. Ну, я не буду повторять того, что я говорил в отношении аккуратности, порядка, чтобы там все было на месте. Мы будем это приводить в систему. Постепенно мы, может быть, еще завоюем помещение. Очень удобно то, что мы находимся во Дворце культуры Горького. Он по рангу выше, чем Дворец культуры ГАЗа. Он ДК ВЦСПС. У нас в городе 4 таких ДК. Генсовета, Кировский, Горьковский и Выборгский. Вот 4 ДК таких крупных союзного масштаба, но мы уже вошли в Горького. А очень удобно, потому что одна остановка на метро. Мы фактически связаны. Мы можем проводить и здесь, и там почти одновременно. Мы начинаем сейчас там на малой сцене, но по мере развертывания мы там будем использовать и другие помещения. Пока мы... Речь шла о том, что вы используете другие помещения. Но мы пока не смотрели помещения, пока мы этим помещением будем воспользоваться. Нам надо освоить еще помещение, которое у нас есть, и которым мы сейчас почти не пользуемся. Это в общежитии. Два великолепных помещения. Причем одно имеет специально для нас приобретенные каталожные шкафы. Там великолепные картины. Положение для картотеки мы там должны использовать для развертывания работы. Таким образом, укрепляя базу, создавая репертуар и расширяя состав нашего коллектива, мы должны в этом году заложить основу, ядро театра, с тем, чтобы с будущего сезона перейти на кооперативные принципы. Ну, театр, как я уже говорил, мы предполагаем следующие формы участия в нем. Ядро освобожденных профессиональных работников театра. Пока что оно будет, наверное, очень небольшим. Основная часть совместителей. То есть вы работаете или учитесь, и работаете в театре, получая зарплату совместителей. Как функционирует кооператив. И постоянно расширяющееся любительское участие в театре. То есть для того, чтобы войти по совместительству, владеть навыками, мастерством, то есть сначала стать профессионалом на любительской основе, потом уже войти в работу по совместительству. Это то, что мы вынашиваем с 52-го года. То есть система театрального образования, которая вначале дает профессию, а потом работать, она не годится в том смысле, что человек, получая профессию, он не становится по-настоящему актером. Мы ставим задачу иную. Сначала получи профессию, образование, а потом становись актером. Сначала актером стань, а потом уже получай. Тут человек поступает в институт, он на стипендии, он полностью на государственном обеспечении, а перспективы неопределенные. И неизвестно, что из него получится. И получится ли то, что, на что рассчитывает или нет, неизвестно. Но это и невыгодно для самого человека. Потому что он оторвался от другой жизни. Он уже весь в этом. А не работая в театре, он не получает настоящей квалификации. Правда, сейчас есть театр, учебный театр, он что-то получает, но не так, как профессиональный театр по-настоящему. Большинство кончающих театральный институт работают не по специальности. И фактически искалеченные судьбы, потому что потраченное время, надежды, перспективы и так далее. Так вот, чтобы не было этого, у нас расширяется. Но поскольку у нас предстоит развертывание 5 направлений наших прикладных форм, то возможность практического профессионального вхождения расширяется. И расширяется по направлениям и по уровню подготовленности. То есть, естественно, наша система не отменяет отношение к актерским способностям. Заниматься художественным театральным творчеством, естественно, нужно, обладая актерскими способностями. Но то, что сейчас входит в понятие актерские способности в театре, это не только актерские способности, в основном это социально-психологическая развитость. Так вот, мы социально-психологическую развитость можем дать каждому человеку, прошедшему по нашей системе. И каждому мы можем дать возможность работу, даже профессиональную, в нашей системе. То есть он может работать во взаимодействии с партнером и может быть великолепной работой, а он может работать в художественных спектаклях. Но художественные способности, то есть для спектаклей художественных, они все-таки существуют, и они специфичны. И театр раскрывает это случайно. Иногда человек 20-30 лет проработал в театре, и случайно кто-то заболел, он кого-то заменяет, и оказывается, то он работал в массовках и на эпизодах, а оказывается, он великолепный актер. А сколько людей, проработав всю жизнь на эпизодах, так и нераскрытыми, уходят со сцены. Потому что никто не заболел вовремя, некого было заменять, так вот он и просуществовал. Вот мы даем возможность каждому художественно обладающему способностями раскрыться, потому что, развивая творческие навыки, мы развиваем актерские способности. И развивая актерские способности, мы получаем возможность видеть человека и дать ему возможность себя реализовать. Значит, вот в этом смысле театр социально-психологического тренинга является способом разрешения того противоречия, в котором мы находимся, и перехода в новое качество, в реализацию нашего научно-художественного, пока что экспериментального театра. Почему все-таки экспериментального? Потому что то, что мы делаем, и сейчас мы будем прокладывать новые направления. Хотя у нас уже разработана система, но мы будем продолжать экспериментально вести эту разработку. Практика уже показала за эти 3 года, что даже для того, чтобы выстроить в систему отработанные найденные методические приемы, нам не просто надо установить последовательность, что зачем, но качественно преобразуется сама методология этих приемов. Они становятся другими, выстроенные в определенной системной последовательности. Потому что если человек начинает по разному методическому приему, вообще не владея социально-психологическими навыками, это одно. Но когда выстраивается система, человек уже овладел определенными навыками, он переключается к другому, здесь уже другие открываются перспективы, другие возможности. Ну и с другой стороны, совершенствование самих методических приемов, устранение лишнего, замедляющего движение по системе и совершенствование, создание приемов, которые содержат в себе интегрированные какие-то формы тренинга, дает возможность ее совершенствовать. Но система никогда не будет завершенной, она будет непрерывно развиваться. Станиславский утверждал, что его система – это система динамичная. Тот, кто на ней стал, тот уже не владеет системой. Но система Станиславского была эмпирической. Она не имела строгой научной обоснованности, потому не имела логически развернутой последовательности, соответствующей законам психического и социального развития личности. Поэтому она и умерла, поэтому ее уже сейчас не существует. Мы, опираясь на науку, научно обосновывая каждый методический прием, раскрывая взаимосвязь между методикой и психическим развитием человека, общий, дифференцированный по личностным особенностям людей, по уровням психического развития, образования, воспитания и так далее, мы развиваем, создаем с зачатки такой системы, которая действительно не ограничена в своем развитии. Она все время будет не просто совершенствоваться, она будет разветвляться, она будет углубляться и интегрировать весь накапливаемый опыт в науке, научно-художественной дисциплине, психологии, это основной базы, которая есть. Таким образом, обогащая ее и используя все данные, которые накапливаются этой научно-художественной дисциплиной для дальнейшего совершенствования самой системы. Вот то, что представляет собой данный период в нашей работе в развитии методологии. Но начало сейчас мы будем проводить, постепенно систематизируя. Нам надо сейчас, для того, чтобы иметь репертуар, нам надо, во-первых, кто у нас будет входить в репертуар театра. Кто из людей? А из людей тот, кто творчески дисциплинирован. Тот, кто, на кого мы можем положиться. Это первое условие. Недисциплинированный в творческом отношении человек не может быть членом репертуара театра, на котором мы не можем положиться. То есть мы договариваемся, и вдруг что-то случилось, вдруг человек на полчаса опоздал. В театре, скажем, если ты занят первым актом, ты должен явиться, ну, сейчас за 45 минут до начала спектакля, а у Синельникова было за 2 часа. Правда, у Синельникова за 2 часа до начала спектакля являлись все актеры, независимо от того, в каком акте он занят. И это имело определенный смысл. За 10 минут до начала все, кто занят в последующих актах. Потому что если что-то случилось с ЧП, ну, нужно время на замену, на перемену. У Синельникова за 2 часа. За полчаса до начала спектакля у Синельникова все актеры в гриме, в костюме проходят смотр. Синельников, это антрепренер, ведущий потенциального театра, но традиции этики в театре Синельникова выше, чем в МХАТе. Он заложил основы традиций вот, реалистической дисциплинированности творчества. Синельников имел картотеку всех актеров России. То есть, причем не просто картотеку, а какой актер в каком спектакле какую роль играл. У него он собирал все программы всей России. И знал биографию каждого актера. Поэтому он, начиная сезон, он приглашал нужных ему актеров из любого конца России, и актер, получивший приглашение Синельникова, это было счастье для актера, это высочайшее. Правда, у Синельникова было так. Вот он пригласил актера, поскольку он его не знает лично, заключает контракт на год, если актер нарушил хоть один принцип, он приглашается к Синельникову, ему уплачивается за год все, что по контракту ему полагается, и из театра он исключен. То есть он не оставляет актера без средств. Наоборот, актер ничего не сделал, а получил. Он нарушил, а получил за весь год. То есть он весь год обеспечен. Но уволенный из театра Синельникова, он уже скомпрометирован перед настоящими творческими коллективами российских театров. Поэтому дисциплина, творческая дисциплина в театре Синельникова была идеальной в этом отношении. Она была раскрыта на принципах коммунистического театрального творчества. Поэтому не МХАТ, а именно театр Синельникова проложил основы организации театрального процесса. Хотя МХАТ сделал очень многое, но МХАТ ввел содержательный экспериментальный поиск. Синельников не разрабатывал ни методологии творчества, этими проблемами не занимался. Это был культурнейший человек, высоко эрудированный, настоящий, преданный искусству. Театр, который после революции национализированный продолжал возглавлять Синельников. Мы к нему еще будем возвращаться. Я буду рассказывать о тех моментах, которые мне известны, потому что я учился у двух учеников Синельника. И ученика Станиславского. Не одного, несколько учеников Станиславского. Самого Станиславского не довелось. И имею богатые устные знания по поводу деятельности того и другого. Но я увлекся сейчас этим теоретическим вещанием. Сейчас, то еще в первую очередь, да, закончу по поводу репертуара. Сейчас мы должны репертуар, в первую очередь человеческий, кто у нас занят, репертуар содержательный, какой материал мы берем, литературно разрабатывая, дорабатывая. Я в связи с этим напоминаю, каждый человек, включающийся в практический тренинг, имеет свой репертуар, то есть свою тетрадь, в которой фиксируется весь материал репертуарный, в котором вы участвуете. И так как сейчас пойдет репертуарный подбор, то вы будете фиксировать и оценки, которые вы получили. То есть, какой материал из проигранного вами входит в репертуар театра? Мы должны будем за этот год создать репертуар. Далее нам предстоит провести литературную работу. Обработка, доработка материала, который мы принимаем в репертуар, потому что не все произведения, не все диалоги совершенные представляют тот интерес, который даже из принятых. И над ними надо еще поработать. Я уже говорил в четверг о вариантах, скажем, доработки новых методических приемов для театра, социально-психологического тренинга, его практического применения в решении ряда конкретно социально-психологических проблем. В частности, я говорил об одиночестве, о решении проблем одиночества, то есть использование системы для более глубокого знакомства. Но я еще буквально в двух словах вернусь к этому. Понимаете, когда люди знакомятся случайно, то отношение друг к другу формируется по первому впечатлению. И первое впечатление определяет решающую роль на развитие дальнейших отношений. Если, скажем, вы познакомились на танцплощадке и после этого провели сексуальную связанную ночь, то характер ваших отношений в дальнейшем уже носит соответствующий характер, как в этой маленькой Вере, да? Ты, наверное, смотрел, да? Вот. И его уже изменить нельзя. Он уже развивается в этой логике. И логика идет уже социопатологическая. Но можно в какой-то мере внести терапию. Но немного корректно, но это сложно. Вообще, еще Макаренко говорил, перевоспитание всегда сложнее, чем воспитание. То есть перестроить отношения гораздо труднее, чем строить отношения. Вот поэтому от того, как люди встретились, в каких условиях, в чем завязался их контакт, зависят их дальнейшие отношения. И если мы сводим людей в театральном действии, в котором человек раскрывается в творческих своих качествах, то мы начинаем знакомиться с человеком по духовным его данным. И те чувства, которые возникают к человеку во взаимодействии на сцене, если это высокий художественный театр, если это настоящий театр, вообще в искусстве, они становятся куда более сильными. Правда, театр имеет противоположные вещи. С одной стороны, это высочайшая нравственная обстановка, единицы театральные. Это театр Синельникова, это МХАТ, это еще можно назвать малый театр. Можем назвать единицы высоких художественных театров, где отношения людей строятся на высочайшем нравственном уровне. А другая сторона – это богема. Совершенно еще противоположность. Где наоборот. Встречаются на сцене или вне сцены в обнаженных, нравственно обнаженных качествах. Вот я помню, здесь у нас в театре Дворца культуры Кирова шел спектакль одного театра, того самого Ленгосконцерта. Я не помню его название, не помню спектакль какой шел. А, спектакль шел по «Очарованному страннику», о «Хаджа на середине». Только там «Хаджа на середине» вообще все было вывернуто, черт не знает, как наизнанку. Причем в «Хаджа на середину» умудрились ввести еще и стриптиз. То есть герои почти обнаженные находятся. Так вот, мне надо было пройти на сцену, за кулисы, там в сектор, в другой сектор. Когда я проходил, актер, игравший ведущую роль, мне говорит: сюда нельзя. А что? Там голая женщина. Это голая женщина, которая на сцену выходит голой. То есть, а за кулисами ее держит, чтобы, понимаете, то есть, вы поймите, что уже сам характер, люди понимают, что это аморально. И что вот так вот подойти нельзя. Но на сцену, на аудиторию, пожалуйста. То есть, каков нравственный уровень взаимодействия этих людей? Или вот сейчас по пьесе Разумовской идет спектакль, который получил первую премию на фестивале. А педагогический спектакль, я забыл, Разумовская, у нас с ней контакт не завязался, она посещала наши занятия. Да, дорогая Елена Сергеевна, где ученики публично насилуют одну из учениц. И эта актриса, которую публично раздевают, кладут и еще стергивают бюстгальтер. Что же, каковы нравственные отношения вот этих людей в жизни? Они же уже порнографические в самой своей сущности. Это предел цинизма, когда она публично позволяет себя раздевать, когда она публично при этом переживает эстетические какие-то чувства. Это нравственно искалеченные люди, искалеченные судьбы. И вредный коллектив, который разлагает общество и разлагается внутри. Мне сейчас понятно, почему у нас с Разумовской не установились контакты. Потому что занималась бы она у нас, до такой бы мерзости она бы не дошла. Мы разошлись. Правда, одну миниатюрку, которую она написала, дала нам. То есть, но мы ее и не исполнили. Итак, противоположное. Так вот, использовать театральные возможности для духовного сближения людей, для духовного общения. Понимаете, когда человек вступает во взаимодействие с человеком, и вот то, что мы сейчас делаем, понимаете, когда Иванов начинает рассказывать. Как вас зовут? Я плохо слышу. Нет, нет. Елена Николаевна. О том, как он действовал с Еленой Николаевной, и они сидят. Оба. Елена Николаевна как будто бы даже не слушает. Вот я по четвергу. Она смотрела, а тем не менее, внутренне что-то происходит. И когда на эстетическом уровне идет психологическое раскрытие маленького кусочка взаимодействия. Ведь это же не просто создается эстетическая реальность. Ведь вы же духовно стали близкими людьми. Мы же уже смотрим. Вы понимаете, искусство актера, оно особенно тем, что образ неотделим от личности. Он с личностью связан. Отсюда вообще интерес молодежи, девушек, актерам, юношек, актрисам, влюбленность в актеров. Потому что образ создан неотделим от личности. Человек уже любит человека. Человека, создавшего данный образ, но он любит образ. Образ, который воплощен в данном человеке. То есть это взаимосвязанный момент.